Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня в день празднования иконы, очень почитаемые иконы, всегда почитаемые, причем с самого начала иконы Божьей Матери Казанской. Вот, очень важно вспомнить, что да, мы прославляем Божью Матерь как Царицу неба и земли, то есть честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения всех серафимов, то есть всех ангельских сил, не просто высшую, а Царицу и Матерь, Царицу и Матери неба и земли. И это безусловно так. И мы говорим о ее безусловно святой жизни, чистой и целомудренной, не в смысле даже какого-то грубого плотского греха, об этом даже и речи нет. Целомудренной в том смысле, что жизнь ее внутренняя была исполнена только Богом с самого начала. Именно поэтому она и сумела вместить и Сына Божия, безначального, предвечного, который стал человеком. И стал человеком именно во времени, и стал таким же, как мы, по всему, по душе, по виду, кроме греха. Но вот нам все время кажется, что даже у нас присловие такое существует, но мы же не святые, вот очень важно помнить о том, что и Матерь Божия, и святые, это все-таки не некие особые люди другого, другой природы. Отнюдь нет. И святость Богородицы, святость святых не своя собственная. Это получили, они получили как дар. И в этом всегда была работа очень-очень многих. Но у Богородицы было столько в роду вот тех людей, которые пытались не просто вести праведную жизнь, вот не внешне праведную жизнь, да, они пытались всю жизнь прорваться через свою падшую душу, прорваться Богу и жить не сегодняшним днем, в смысле просто житейскими какими-то заботами и разными невзгодами и радостями. Они пытались войти в общение с Богом. И вот из поколения в поколение как раз вот эта жажда Бога, она вылилась в то, что чада молитвы Иоаким и Анна оказалась уже в младенческом возрасте. Для нее как раз именно это общение было вожделено, именно это общение было естественно, органично. И самое главное, она с самого начала избрала это, ее привели в храм, и там она у себя была как в родном доме, уйдя из родного дома. А вот родной дом именно для нее был святая святых. В этом ее целомудрие. Но как у Богородицы, это был результат именно молитвы многих поколений, вот этой жизни подвижнической внутренней, где человек чаял именно воскресение мертвой своей души, он чаял встретить Бога внутри себя. И точно так же у святых эта святость личная, вот своя, собственная, а то, где они ответили на призыв Матери Божией, как матери. Этот призыв всегда обращен к любому грешнику. И на призыв вот грешник как раз открывается, когда откликается, когда видит, что вот этот призыв к тому, кто ее сына распял. И все святые, собственно, они себя так и видят, первыми распинателями. Они не говорили, что я грешный, как все, там, все, шаг сойдешь, если грешишь, там, не может человек не грешить. Вот этими теоретическими фразами они никогда не закрывались. Они просто видели свою падшую душу, прекрасно понимали, что ее сын распинал грех. И прекрасно сознавали, и умилялась их душа как раз от того, что она именно распинателей своего сына, она и принимает. Мы часто думаем, что скорби, тяжесть, беда какая-то, несчастье, это некая количественная сторона. В том-то и дело, что вот и тебе оружие пройдет душу, говорил Семен Богоприимец, пророчествовал ей. Она испытала как раз самое страшное. Ее любовь была самая большая к своему сыну, понятно. Просто она вместить, ее сердце было огромное, душа огромная. Поэтому и любовь огромная, когда распинали ее сына, а она принимала это смиренно, как его волю, а не сходила с ума, как мы, когда теряем там кого-то из близких, да, и именно вот здесь, принимая вот эту святую волю, да, она принимала и так же, как он, своих распинателей, когда он говорил, «Отче, прости, мы бы не ведали, что творят». Боль его была не от гвоздиных язв, а боль его была от того, что погибают его любимые. То есть те, кто его распинает. И вот именно этим, на эту любовь, на то, что она принимает убить своего сына, и откликалась душа грешника. Вот никому бы из них не пришло в голову абсурдность, и они бы посчитали, наверное, просто как за хулу слова о том, что они такие грешные, что Господь их не слышит. Вот разве такой Господь, такая мать его, разве может не услышать грешника? И оказывается, что тогда понятно, что любая святость, добро, это не наше такое вот нагуленное духовное здоровье, иллюзорное, притворное на самом деле, а это всегда дар Божий, который открывается всегда в грехе. Вот в нашем грехе, который мы вдруг увидим, и когда вот между этим грехом и Богом, мы сами, именно ответом своим на призыв, мы сами перекинем мостик «прости». Вот этот мостик «прости» разрешает любой грех. Это не значит, что мы уже никогда не грешим после этого. Нет, конечно. У нас душа-то остается страстной. И как ни парадоксально, именно эта страстность души, она не дает нам надмиваться и тщеславиться над людьми неверующими, над людьми, которые пока еще не нашли Бога. Хотя и с этим тоже надмеваемся и тщеславимся, прости нас, милосердный Господи. Но самое главное, что эти грехи, вот как он назвал Иоанн Предтеча, когда только увидел его, да, при Иордане, ты агнец вземлющий, то есть берущий на себя грех мира. Вот как он его назвал, именно пророчески, он таким и остается навечно, пока существует грех. Сын Божий, Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, всегда берет грехи на себя, всегда несет их последствия. Именно поэтому мы имеем возможность даже просто не жить, а существовать биологически. Именно поэтому мы имеем возможность, в конце концов, не только существовать, но и жить, вдохнуть свободно и сделать какое-то добро, естественное, органичное для себя. Но это уже не наше добро. Это добро Его. Он просто нам позволяет, возможность дает нам его делать. Свое добро. И не берет ни за наши грехи никакой платы, и ни за наше добро никакой отработки тоже не требует ему. Все даром. Все безвозмездно. И на самом деле, вот мы часто, как раз наш тупик как раз в этом, нам кажется, что вот как мы читаем, ты Бог кающийся. Потому что не кающийся человек, для него Бог только теоретически, он верит в его существование, но он никогда не сможет сказать, как Фома, ты Господь и Бог мой. То есть тот, кем я действительно живу, кем я жив, имеется в виду. За кого я, на кого я могу опереться, за кого я могу взяться, держаться, что дает мне ток жизни. Потому что праведник встречается с грешником только тогда, когда грешник как-то уязвит праведника. Ну иначе жизни совершенно параллельны. Ведь обратите внимание, насколько мы параллельно живем Богу. Вот мы совершенно легко его теряем вот, в памяти своей, да, в переживаниях своих тем более, но даже просто в памятовании. И, в общем-то, у нас нет даже от этого переживания «Прости нас, милосердный Господи». Хотя есть даже такие слова Феофана Затворника о том, что памятование Божие, а это, собственно, и есть постоянная молитва, должно быть память о нем, должна быть такая, как если бы человек испытывал постоянную острую зубную боль. Ну, у него такое сравнение очень такое острое. Но в том-то и дело, что мы о нем вспоминаем, по большей части, только тогда, когда мы встаем на правила келейные, и нам нужно идти на церковную службу. Но как часто и то, и другое происходит у нас мыслями о том, что опять это надо делать, прости нас, милосердный Господи, и за нашу черствость, совершенную косность духовной жизни, безразличие, бездушность, мы исполняем очень часто именно как некую тяжкую обязанность. И являясь для нас этой тяжкой обязанностью, мы точно так же заставляем своих домашних это делать, и детей, в конце концов, и именно это заставление детей, вот надо делать то, а и нельзя делать вот это. И для них, собственно, мы не можем передать им, явить вот ту радость, то умиление, которое передавалось людям, познакомившись внутренне со Христом и с Его Божьей Матерью. То, что для нас тяжко, тяжко тогда, вот так же тяжко мы учим своих детей. Для них то же самое. Поэтому и очень часто они, приходя в подростковый возраст, эту тяжесть они просто скидывают. И то они причащаются там буквально каждую неделю, а приходят они в подростковый возраст и в юность. И где они? Где они в церкви? И мы себя обманываем, что вдруг были такие хорошие, вдруг стали такие плохие. Да никогда они вдруг не становятся. Всегда, когда они что-то делают в подростковом и в юном возрасте, для нас это все уже давно пройдено. Только здесь это раскрылось уже откровенно. А там мы видели только тенденции. И вот это некое лукавство, попытка все время обмануть себя, как раз и не дает нам возможности освободиться от своего греха, освободиться от того, от тех чувств, которые давят на нас и своей, с одной стороны, горечью, и своей слабостью. Прости нас, милосердный Господи. Господь пришел для того, чтобы дать нам блаженство. И блаженство не где-то там за гробом, а вот здесь и сейчас, сегодня. Он говорит именно о блаженстве, когда Царство Божие внутри человека. И вот обратите внимание, мы все время что-то просим у Бога, каких-то дел. Ну вот пророк Давид говорит в одном из псалмов: «Близ Господь и сердце глубоко». Ведь в том-то и дело, что когда сердце открыто для посещения Божия, и когда человек вот эту теплоту Божию ощущал в сердце, без всякой какой-то помощи рядом. Вот вспомни даже мучеников, да, когда их там пытали, там на дыбе они там висели, над углями там горящими, да, а его мучает, а он на дыбе говорит мучителю о том, что как я, вот, как мне жаль, как я переживаю, что ты не можешь сейчас видеть и ощущать, переживать то, что вот вижу и переживаю я. Стефана побивали камнями архидиакона, первомученика, а он видел при этом отверстие неба Святой Троицы. Именно поэтому для него эти летящие камни, не они были болью, а болью, как для Христа, то же самое, были как раз вот все шестыковые, которые так вот эта Троица за пределами своей кожи, они так не могут ничего увидеть, не могут увидеть мир за пределами этого мира, жизнь за пределами смерти. И у нас-то жизнь точно такая, точно такая же жестоковыйная. Мы услышали, что для нас утехи другого мира, Божьего мира. Для нас все-таки усладительны именно плоские услаждения, не в смысле даже грубых плоских грехов. И они для нас слабы, безусловно. Но вот когда мы читаем у святых отцов о плоти, то имеется в виду не организм, как правило, человеческий, а плотская душа. Она призволяет не тело, не тело как организм. Не организм является как бы только исполнителем воли вот этой плотской души. И когда мы задумываемся о грехах, нам кажется, что вот нам дал Господь заповедь, да, и мы должны чисто их исполнить. Вот тот, кто пробует на самом деле исполнить их, беда-то вот вся в чем? Что мы вспоминаем о грехах перед исповедью. И тогда у нас не сокрушенный дух, а просто самоанализ. Мы смотрим, а что вот правда, что неправда, что добро, что зло. И нам кажется, что вот и здесь мы должны были, и здесь должны, опять должны. И вот не сделали. И вот за это нас Господь накажет. Все язычество одно сплошное иудейское видение. Вот когда Господь, злой господин, где жнет, где не сеял, и собирает, где не рассыпал. И поэтому мы закапываем свой талант в землю. Ведь что это за талант? Совесть. Вот эта бессовестная жизнь, вот эта толща бессовестной жизни, она не дает нам возможности сокрушения духом, даже тогда, когда мы перед исповедью хотим подумать о своем нечестии. Мы так или иначе всегда себя пытаемся оправдать какими-то обстоятельствами и окружающей нас жизнью. Прости нас, милосердный Господи. Ведь если даже вот представить все то, в чем мы каемся, вот все то, что мы пишем там в записках и говорим из устно, да, если бы все это исполнили, вот неужели же у нас не было бы греха? Да нет у нас совершенной жизни, Божьей жизни нет, у нас нет Божьей реакции, нет у нас евангельских именно реакций на жизнь. Блаженные нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Разве мы Божьей воли хотим? Ведь посмотрите, но по большей части, даже не подавляющей большинстве, все наши просьбы, исполни мою волю. Они очень важны, эти просьбы, и о болезнях, и об обстоятельствах, о том, что у нас сил не хватает, и не несем мы вот эту жизнь, мы расписываемся в собственных... Слава Богу, хоть здесь мы расписываемся в собственных немощах, там, научаемся. Но все-таки все о себе и о себе. Мы совершенно, вот, как сказать, мы вот даже вот в просьбах, даже в покаянии, мы не о Боге думаем, а думаем о том, что Он нам должен сделать. Для нас не важно именно Его присутствие, Его вхождение в нас. Для нас мы даже не ожидаем вот этой встречи на таинстве исповеди, в таинстве причастия. Мы к этому привыкаем. И нам кажется, все надо главное правильно исполнить, вот как положено. А положено на самом деле, сокрушенный дух, он открывает сердце для этой встречи. Вот близ Господь, и сердце глубоко. И тогда вот нелепица бывает. Человек уже исповедался, да, прочитанная разрешительная молитва, все, Господь принял. Вот здесь-то как раз, казалось бы, и умилиться должна душа, меня такого, и вдруг. Вот если бы мы действительно, у нас действительно была отверстие совесть живая, да, для нас бы точно был бы не пустяк, если бы она нас обличала. И тогда вот это освобождение мы бы почувствовали, как мы бы были благодарны Богу. Но мы вспоминаем потом, буквально минут 15-20 спустя, какой-то грех не исповедовали. Ах, нечисто мы исповедовали. Сугубо грехи будем иметь. Мы, понимаете как, мы вот то, что сказано, не скрывая, сугубо грехи будешь иметь, да? Не обинуя сердцы, не скрывая что-либо от меня. Не в том смысле, что вот конкретное что-то, да? Не закрывайся, не оправдывай эти грехи обстоятельства. Потому что обстоятельства только открывают немощь души. Ни в коем случае не оправдываю себя. Если я чего-то забыл, вспомнил, да не страшно. Дух сокрушенный обязательно подскажет, обязательно обличит. В том-то и дело, что после разрешительной молитвы, если простодушный, искренний человек подошел, да понятно, что после разрешительной молитвы может вспомниться целый ворох какой-то неправдой и лукавством. Вместо того, чтобы поблагодарить Бога, Господи, вот ты со всем этим грузом меня принял, меня освободил. Мы бежим быстрее вот исполнить эту черточку. А я вот это не сказал, а мне вот за это, Господь, да разве можно о Боге так думать? Вот будем каяться, дорогие братья и сестры, что как мы на Бога мелочно смотрим, мельче, чем на самого себя. Ведь неужели же, если мы простили человека, но и действительно простили, это редко случается, мы часто только устами прощаем, у нас нет сил прощать. Но если мы простили, неужели же вот после этого, он, опомнившись, что-то нам скажет или не скажет, если, ведь он уже расположен к нам, прося прощения, да? Но он что-то вспомнил там, или мы что-то помнили, помним, а вот это он не сказал, и вот это мы ему прощать не будем. Да никогда этого не будет. Если в реальной жизни, если уж мы прощаем, то уж все. Себе-то один ответ. Как же мы на Бога смотрим? Насколько мы его вот нарисовали и сформализовали. Вот все по частичкам вот так вот. И за него подумали. Какой он? Прости нас, милосердный Господи. Именно в такого Бога трудно поверить. Ему трудно довериться. Именно поэтому у нас вот так много уныния и порой отчаяния. Ведь именно поэтому ты и вера наша безрадостная, что мы не верим Ему. Мы надеемся на князя и на Сына Человеческого. Здесь они рядом, они могут помочь. Мы все-таки от них, хоть не совершенно, но помощь ощущаем. А вот там поможет ли? Услышит ли? Простит ли? По много раз мы исповедуем один и тот же грех, давно уже не повторяем, и в детский какой-то там и так далее. Да хорошо вспомнить детские грехи, но они не для того, чтобы по много раз на них на исповеди говорить. Они, если я о них помню, я понимаю, какой я сегодня. Почему я такой сегодня? Все корни лежат там. Но достаточно один раз покаяться Богу в том, в чем уже не повторяешь. Но ясно, что этот грех не может не пройти. На один прочитан уже разрешительная молитва. Все, это таинство. Это совершенно однозначно. Бог такого принял человека. Если я второй раз каюсь, думаю, вот меня это мучит, но это значит, для меня все-таки таинство уже не таинство. Если я первый раз не поверил в то, что в силу разрешительной молитвы, то почему я должен поверить во второй раз? То же самое все произойдет. Вот у нас очень много каких-то своих правил, своих нововведений каких-то вот в эти формальные части. Именно потому, что у нас, к сожалению, нет самого главного. Вот этих доверительных, живых отношений с Богом. Именно вот таких от непосредственно таких же, как мы строим друг с другом. И вот в этом прежде всего мы будем каяться, в том, что, к сожалению, мы не ищем блаженной жизни, а мы ищем чаще всего у Бога и у Богородицы заступничество в житейских делах, как бы они для нас были несерьезны. Но это не открывает и не закрывает нам двери в Царство Божие. Открывает и закрывает нам двери в Царство Божие именно само общение. От нас не требует Господь собственного исправления. Отнюдь нет. И никогда мы в церковь приходя, мы не приходим для того, чтобы исправиться. Мы приходим для того, чтобы Его обрести. А вот когда мы Его обретаем, тогда мы Его и Дух обретаем. И тогда вот сами дела и сам строй мысли, строй души становится иным. Тогда и жизнь становится другая. Но это для нас уже дар Божий. Мы не исправляемся, то есть не исправляем самих себя. Без меня не можете творить и ничего же, говорит Господь. Мы исправляемся именно благодатью Божией. Дай нам Бог вот сегодня в наш престольный праздник с этой благодатью Божией в таинстве исповеди, в таинстве причастия встретиться. Аминь.